Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, вы слушаете программу «Светлый вечер», и напомню, что в гостях сегодня у нас вместе с нами этот вечер проводит отец Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, и Наталья Селиванова, руководитель пресс-службы этого комитета. Давайте теперь уже, конечно же, перейдем к нашему времени. Конец 80-х, начало 90-х, я так понимаю, что это возрождение казачества по всей стране, а ваш Синодальный комитет существует 5 лет. Все, не знаю, всего или целых 5 лет, но первый юбилей в этом году у вас. А с чего все-таки началось возрождение казачества? Я так понимаю, что действительно это происходило на почве каких-то таких общепатриотических настроений монархических, которые, наконец, выходили из подполья в второй половине 80-х.
Здесь очень важно сказать о постановлении 92-го года, которое, во-первых, отменило, так сказать, все первоначальные акты советского правительства о расказачивании. Это чрезвычайно важно. Это очень подняло...
Это 92-й год,
да. Это очень подняло дух казачества. А вообще, так сказать, ну, возвращение, да, к казачьим обществам началось примерно в конце 80-х годов. Поэтому, да, действительно, этот период, когда уже стало совершенно по-другому, так сказать, формироваться эта картина современного казачества. И здесь важно сказать, что нормативная база очень четко урегулировала эти процессы. 11 войсковых казачьих обществ как были до революции, так они и, так сказать, сегодня существуют
11,
в Российской Федерации.
11 реестровых.
Мы с вами находимся в Москве, и в Москве все 90-е годы я видел тоже казаков.
Это общественные организации и основоположниками. По возрождению казачества, конечно же, можно назвать Союз казаков России. И...
А откуда в Москве казаки?
Казаки, они, знаете, не только в Москве, да, но, может быть, сегодня очень странно увидеть казака в Москве, но многие люди...
Почему странно? Вот я, например, спускаюсь в метро Шаболовская довольно часто, постоянно вижу на эскалаторе казаков.
Да.
Казаки... Я понимаю, что близость Донского монастыря, но, тем не менее, вот, пожалуйста.
Нет, я и говорю о том, что это есть, но многим людям кажется странным сегодня видеть в Москве казаков. Но многие же люди переезжают, переселяются, особенно молодежь сегодня очень часто приезжает в Москву на обучение и прочее, и кто-то остается в Москве, поэтому, приехав в Москву, он не может отказаться от казачества, и, конечно же, такие люди находят друг друга, и формируются определенные казачьи общества, которые живут уже именно по казачьим традициям, по казачьим законам, и ничего странного в этом нет, конечно же. Поэтому центральное казачье войско и город Москва находится на территории центрального казачьего войска. Оно объединяет 18 регионов Центрального федерального округа.
Центральное казачье войско, я так понимаю, что оно самое молодое.
94-й год.
Всего, да. 21 год, даже 20, наверное, пока еще.
Да, оно объединяет регионы Центрального федерального округа.
А любой человек может стать казаком? Вот я могу, например?
Можете. Но перед тем, как это сделать, конечно же, нужно очень хорошо подумать, готовы ли вы действительно стать казаком. Потому что главным образом это не атрибутика, которая очень многих привлекает, а это соответствие тем трем китам, на котором зиждется казачество. Это служение Отечеству, служение вере православной и защита этих традиций. Поэтому немаловажно еще обозначить то, что казак...
Мы говорили, что приносит присягу на кресте Евангелия.
И сегодня никто, кроме казаков и священнослужителей, которые принимают присягу перед Хиротонией, не приносит присяги на кресте Евангелия. Поэтому это колоссальнейшая ответственность, которую казак, вступающий человек в казачество и уже вступивший, должен понимать, как он ответственность несет перед Богом. Поэтому, когда мы говорим, что служение государству, служение Отечеству своему, то мы должны понимать, что мы должны не постоянно противостоять тем или иным решениям, которые предлагает нам государство, не говорить о том, что мы свободны и можем делать все, что угодно, но мы должны обязательно поддерживать политику государства, обязательно поддерживать то, что нам говорит церковь. Потому что свобода – это же свобода не та, которую часто человек представляет, что он может делать все, что хочет.
А священник может быть казаком?
И священники многие, и казаки.
А вы казак?
Я нет.
Нет?
Нет. Хотя я стараюсь тоже узнавать по нашей линии, по отцовской линии, скорее всего, у нас были казаки. Uh-huh. Вот прямых свидетельств таких нет, но, скорее всего, у нас были по отцовской линии казаки.
И такой еще вопрос. Не хочу никого обидеть, но, наверное, не будете отрицать, что помимо официального казачества, которое числится в реестрах, приходится видеть иногда на улицах, как минимум, Москвы людей, ну, наверное, явно или неявно ряженых, которые просто пытаются как-то... которым, может быть, нравится атрибутика. Может быть, им это интересно, но они не готовы полностью себя отдать, принести присягу на кресте Евангелия. Но, тем не менее, хочется немножко побыть казаком.
Ну, может быть, какие-то есть проявления такого странного поведения наших граждан, не более того. Здесь очень важно сказать, вот когда мы говорим о, так сказать, роли государства, о том, что указами президента, а ранее указами российского императора, утверждались знаки отличия, форма. Назначался атаман, и вот в частности, вот так называемый наказной атаман, как вот, скажем, например, к примеру, Донского казачьего войска, знаменитые фигуры Матвей Платов, Иловайский. Наказной атаман, что это означает? Это то, что это означает, что они исполняли наказы императора. Сегодня атаман реестровых казачьих обществ, о чем мы уже говорим, их 11 на территории российского государства.
И назначает их президент.
Назначает президент. Это генеральское звание.
Вот как раз
это
я хотел
чрезвычайно
спросить.
Важно. Поэтому те казаки, которые, как бы несмотря на то, что они, естественно, так сказать, живут в нашем государстве, они тем не менее, хотя у нас светское государство, мы прекрасно это понимаем, тем не менее, особенностью казачества является то, что они обязательно дают присягу на кресте.
То есть это генералитет. Еще мне добавить хотелось бы, что помимо того, что президент подписывает, все кандидаты на атамана, они согласовываются еще и с синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством.
Но не с патриархом, самим лично.
Да, именно с профильным подразделением церкви, с нашим комитетом. Согласовывается каждый кандидат на атаман, на атамана войскового казачьего общества.
А как соотносятся атаманы вот как раз с генералитетом? Если вот вы немножко опередили мой вопрос, я как раз хотел спросить вас, ведь генералитет у нас назначен указом президента, а вы говорите, что атаманы вот этих 11 реестров тоже назначены президентом. А как это соотносится между собой? Это тоже уже часть регулярной армии или нет?
Нет, это не считается, безусловно, регулярной армией, но дело в том, что кандидатуры, которые рассматриваются и утверждаются уже затем президентом, и рассматриваются, утверждаются в том числе синодальным комитетом, это люди, которые, безусловно, имеют отношение к силовым структурам. По-другому угу. здесь
да,
не может
правило,
быть.
Как правило, это все генералы сейчас, почти.
Угу, угу, угу. Мало того, что некоторые из них являются вице-губернаторами, как, например, войсковой атаман Оренбургского войска у нас Романов или вице-губернатор
Донского и
Гончаров Виктор Георгиевич. Так что здесь
очень серьезный уровень.
Это серьезный уровень, очень это великолепное уровень. Знание региона, места проживания, проблем населения и, разумеется, казаков. Поэтому, когда мы говорим, что называется, вот о, так сказать, формальной стороне дела, которое, может быть, у кого-то вызывает насмешку, если кто-то там, не, что называется, не по чину, да, как говорили на Руси, на одевает форму или, так сказать, прикидывается казаками. Но ведь надо же смотреть на то, что реально происходит в жизни. И, повторяю, очень важно популяризировать то, что происходит на самом деле. А происходит то, что между казачьим обществом и исполнительным органом того региона, где оно расположено, устанавливаются договорные взаимоотношения, юридически абсолютно корректные, о том, что казаки привлекаются к несению службы. В данном случае в участии совместных рейдов с органами, правоохранительными
полицией,
органами.
Да,
это касается и рейдов по борьбе с наркобизнесом, по борьбе с терроризмом, в области экозащиты и так далее. Сегодня деятельность казаков к вопросу о том, а что они делают вообще, реестровые войска-то, вот они как раз и занимаются разными вопросами государственного обеспечения.
А можно ли сказать, можете ли, вернее, сказать, что казачество может стать первым возродившимся сословием в России? Ну, потому что духовенство все-таки у нас сейчас не сословное, явно совершенно.
Безусловно,
христианства
так оно
у нас есть. Как такового нет. А вот казачество вроде бы вот оно есть, и поэтому может стать таким первым действительно
можно
сословием.
Можно сказать, потому наследное. Что это так и есть.
Оно всегда наследное вот сейчас?
Не всегда.
То есть дети казака не обязательно могут быть казаками?
Они родовые казаки уже, они по роду, конечно, да. Казаки, да, но здесь каждый человек, желающий сегодня, тоже может вступить.
Да, я вот понимаю, но плане. При рождении сын казака записывается?
Он просто по крови казак, но для того, чтобы он был казаком, он должен вступить обязательно в казачье общество, безусловно, каждый человек. То есть он по роду казак, но для того, чтобы быть участником... Именно казачьего
общества.
Сам
добровольно уже в...
Да, конечно. Его никто не будет заставлять. Возрасте. Конечно.
А еще такой интересный вопрос. Женщины в казачестве, чем они занимаются? Жены казаков?
Это жены, они ведут свое большое домашнее хозяйство.
Конечно. Воспитание детей главным образом сегодня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях сегодня у программы «Светлый вечер» священник Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, Наталья Селиванова, руководитель пресс-службы этого комитета. И, естественно, мы с вами так еще пока не коснулись этой темы, комитет, Синодальный комитет. 5 лет назад он возник, какие у него цели и задачи?
Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством был организован решением Священного Синода 5 марта 2010 года. До этого решения казачество окормлялось под водительством синодального отдела по взаимодействию с военными организациями. Вот. Почему возникло такое решение у Святейшего Патриарха? Потому что казачество, как мы постоянно об этом повторяем, это немножко необычные люди. Главным образом, как Святейший Патриарх говорит, что он хотел бы видеть сегодня от казачества, не сколько казаков будут стоять с ружьем, не это его интересует, но сколько казаков действительно станут воинами, которые по-настоящему могут защищать православную веру в сегодняшнем обществе. Потому что сегодня общество развивается. Нельзя сказать о том, что казак сегодня должен только заниматься военными, должен быть задействован в военных действиях или же ведении какого-то хозяйства. Сегодня любое послушание казака должно основываться именно на том, чтобы он мог принести правду, пронести заповеди Божии, конечно же, в общество, в котором он сам находится. Поэтому было такое решение о создании комитета, и назначен председателем комитета в то время епископ, сегодня митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Вот расскажите еще про владыку Кирилла, потому что несколько раз в течение программы вы его упоминали. Он какое отношение сам к казачеству имеет? Он казак?
Владыка Кирилл, по роду у него есть предки казаки, но сам он не вступал в казачье общество. Он является правящим архиереем Ставропольской епархии, на территории которой тоже располагается Терское казачье общество. И это, мы все прекрасно понимаем, достаточно серьезный регион, потому что он граничит с различными республиками, и не совсем простая порой раз ситуация в этих республиках. Поэтому очень ответственная возлагается миссия сегодня на именно Терское казачество. Поэтому владыка Кирилл был назначен на Ставропольскую кафедру тоже в связи с тем, что там именно есть казаки.
А заниматься, возглавил комитет он...
По благословению Святейшего
до
Патриарха.
До того, как занял...
Да, он являлся кафедру. Наместником Донского монастыря,
да, который я помню, что буквально несколько лет назад он еще был в Шаболовском
монастыре. Епископом. И немаловажно то, что и Донской монастырь Святейший Патриарх объявил духовным центром казачества, потому что 1 сентября, когда Донская икона празднуется, и Святейший Патриарх всегда прибывает, у нас огромное количество казаков приходит туда. И Святейший Патриарх назначил 1 сентября главным праздником казачества. Поэтому вот такая взаимосвязь, она появилась, и Святейший Патриарх еще до создания комитета в 2009 году, когда он был в Новочеркасске, он всем объявил о том, что он берет все честное православное казачество под свое духовное водительство. С этого все и началось. Поэтому Святейший Патриарх постоянно благословляет наши различные мероприятия, которые мы проводим. У нас в отделе несколько подразделений, несколько отделов. Это отдел по взаимодействию с епархиями и органами власти, отдел по взаимодействию с казачьими обществами и общественными объединениями казачества. У нас учебно-методический отдел, который занимается воспитанием молодого подрастающего поколения кадет, потому что сегодня уже больше 30 кадетских корпусов на территории Российской Федерации, и мы конечно же, понимаем, что на нас возложена ответственность по духовному воспитанию маленьких кадет. У нас пресс-служба, у нас большое дело производства. Поэтому у нас немногочисленный комитет, но, конечно же, требования к нам очень большие.
А среди сотрудников комитета есть казаки?
Ну, вот вступивших в казачье общество нет.
Но все-таки поподробнее расскажите, пожалуйста, чем занимается комитет. Вот у отца Тимофея, я вижу, перед ним лежит листочек такой с красивыми цветными картинками разных храмов. Что это такое?
Да,
я понимаю, что это тоже имеет отношение к работе комитета.
Это проект, который мы вместе с правительством города Москвы начали реализовывать в прошлом году, и он очень понравился многим людям, и в Ставрополе у нас осенью проходил совет при президенте по делам казачества, и было это принято решение сделать этот проект бессрочным. Проект называется «Казачьи рубежи России». Тогда, когда люди добровольно при поддержке правительства той или иной области строят храмы в тех местах, где проживает казачество, где недостаточно храмов, может быть, на сегодняшний день. К примеру, тоже на Ставропольской епархии в прошлом году был освящен храм в рамках совета при президенте тоже в станице Филимоновской. Мы видели, сколько было людей со слезами на глазах пришедших и много-много казаков, которые там проживают. Поэтому это очень замечательный проект. Мы с письмами обратились во все епархии нашей церкви. Многие откликаются. Департамент города Москвы всячески поддерживает это по своей линии, по государственной, связывается с регионами, подсказывает, что как правильно сделать. Поэтому все сначала пугались и боялись, что, может быть, не найдется денег, каких-то еще моменты пугали людей. Но, слава богу, было построено уже в этом году 8 храмов. Поэтому мы надеемся, что в 2015 году это количество будет только расти, и мы будем всячески этому поддерживать. Мы взаимодействуем с епархиями, со всеми, потому что сегодня у нас уже 150 отделов епархиальных по взаимодействию с казачеством. На сегодняшний день большая работа у нас ведется с казачьими духовниками, потому что в каждом казачьем обществе есть определенный духовник, который назначен указом правящего архиерея той или иной епархии. Ну, к примеру, вот я вам скажу как образец, да, центральное казачье войско, включающее в себя 18 регионов. Получается еще больше епархий, потому что многие сегодня епархии поделены, то есть митрополии созданы, укрупнение произошло. И вот в каждом казачьем обществе назначен духовник, который по своей иерархии подчиняется войсковому священнику. Вот есть войсковой атаман и есть войсковой священник, который находится в том городе, где находится штаб войска. Это в городе Москве, к примеру, у нас отец Марк Кравченко. Также и во всех остальных регионах есть войсковое духовенство. Поэтому комитет занимается чем? Тем, что мы взаимодействуем с этими священниками, проводим различные семинары, мы часто сами выезжаем в регионы, проводим конференции, на которых мы говорим, конечно же, в первую очередь, воцерковление, говорим сегодня о медийном пространстве, которое обязательно немаловажно в жизни и во взаимоотношениях церкви и казачества. Мы занимаемся образованием, как я уже сказал. Но главная наша задача, как это написано, конечно же, и в уставе нашей религиозной организации, это совместное исповедование православной веры, приведение казаков к Богу. Потому что задача церкви – это спасение душ человеческих. Все, что мы делаем, конечно же, у нас...
А нужна ли миссия среди казаков? Вот если вы говорите, что они уже априори приносят присягу на кресте Евангелия, можно подумать, что они все люди воцерковленные, хотя на самом деле, наверное, это
нет,
не совсем так
не
для
все.
России.
Вот поэтому
не
и был создан комитет, который непосредственно занимается воцерковлением казачества. Мы с вами знаем, что казачество уничтожали вместе с церковью, и казачество стало и возрождаться вместе с церковью почти что одновременно, в одно время. Поэтому, безусловно, казакам сегодня не хватает образованности. Образованности не хватает порой раз духовности. Казаки любят проводить крестные ходы, любят охранять храмы, но, к сожалению, пока не очень часто мы видим, чтобы казак исповедовался, причащался. чтобы его дети приносились на причастие, чтобы были у всех венчанные браки. Мы ежегодно проводим мониторинг по всем войскам, представляем его святейшему патриарху. Патриарх от нас этого требует постоянно и очень скрупулезно к этому относимся.
То есть можно сказать, что ваша главная задача – это перевести понимание отдельными казаками, казачеством, христианства, православия как некой культурной традиции,
да,
в плоскость личной веры, участия в таинствах, ну, церковной жизни.
Конечно, это главная задача. Чтобы казак был в храме Божьем, чтобы он был истинным православным христианином не только по названию, а чтобы вся его жизнь соответствовала тому, на чем он присягал, на Евангелие. Вот это наша самая главная задача.
Ну, как вам кажется, успешно вы с этой задачей справляетесь?
Я хочу сказать, что 5 лет комитету в этом году, и мы делали большой отчет по проделанной нами работе, и я бы хотел сказать, что мне кажется, что мы колоссально помогаем сегодня нашему славному православному казачеству. Сколько только документов было утверждено Святейшим Патриархом, Высшим Церковным Советом, различные положения, внутренний устав православного казака, внутренний устав кадета, где мы обязательно опираемся на Слово Божие, на Закон Божий, положение об епархиальном отделе, различные образцы соглашений, положение о войсковом священнике. У нас создано по благословению Патриарха и коллегии войсковых священников. Это 11 священников Русской Православной Церкви, представители Украинской Православной Церкви, Белоруссии, Казахстана. Поэтому работа идет колоссальная, конечно же.
Ну что ж, спасибо. Спасибо огромное. Друзья, напомню, что сегодня в гостях у нас были Наталья Селиванова, руководитель пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, и священник Тимофей Чайкин, ответственный секретарь этого Синодального комитета. Закончим нашу программу мы песней, как я понимаю, одну из главных казачьих песен. Как она называется?
«Не для меня».
Всего вам самого доброго, будьте здоровы.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
«Не для меня придет весна, не для меня дом разольется, там в сердце девичье забьется, с восторгом чувств не для меня. Там в сердце девичье забьется, с восторгом чувств не для меня. Не для меня цветут сады, в долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он будет петь не для меня. Там соловей весну встречает, он будет петь не для меня. Не для меня журчат ручьи, блестят алмазными струями, там, где дело с черными бровями, она растет не для меня. Там, где дело с черными бровями, она растет не для меня. Не для меня придет Пасха, за стол родня вся соберется, вино по рюмочкам польется. Пасхальный день не для меня, вино по рюмочкам польется. Пасхальный день не для меня, а для меня кусок свинца, он в тело белое вопьется, и слезы горькие польются, такая жизнь прождет меня, и слезы горькие польются. жизнь прождет меня. Не для меня придет весна. Не для меня дон разольется. Там сердце девичье забьется с восторгом чувств. Не для меня. Там сердце девичье забьется с восторгом чувств. Не для меня.
Светлый вечер. На радио «Вера».